Здравствуйте, дорогие дамы и господа, ladies and gentlemen. Я еще у себя на канале, когда говорю про Украину, говорю пани Тапанови. Так что здравствуйте все. Я не знаю, как вам ближе это все. Я не знаю, кто нас помнит еще. Бермудский треугольник, радио Бермудский треугольник. Вот этот слева сверху, это Даник. Если кто не знает, вот рукой машет, представляется. А вот, по-моему, Наташа пришла. Да, посередке это я сейчас. Рядом со мной, ну, не рядом, а виртуально рядом, Оля. Привет, Оля, самозванка.
Привет.
Кто еще помнит самозванку с тех времен, с арподовских времен? Оля, ты, кстати, уже не записываешь тот старый подкаст?
Не записываю.
Ну вот.
Плохо не веду, ничего не делаю.
Так,
нет.
Наташа, привет, рад вас видеть.
Ничего себе. Да, я тоже очень рада. Спасибо.
Вот. Наташа тоже очень рада. Она тоже была когда-то в Бермудском треугольнике, а, собственно, сейчас есть, но прогуливает. И Леник, привет, Леник. Где губная гармошка?
Здесь. Их тут куча всех вокруг лежит.
Don't leave home without it.
Yeah, exactly.
Даник, между прочим, вернулся с репетиции, правда, Даник?
Да. Yeah.
Вот, вот. Ну, слушайте, люди, мы давно не разговаривали, но я думаю, мы можем начать прямо сходу с нашей главной темы. И, возможно, вы слышали, идет война. Она же якобы спецоперация. В связи с этим многие русские программисты, не русские, а российские программисты, хотят уехать из этой страны, потому как им там не нравится. Я не знаю, успеют они или нет. Ходят слухи, что 9 мая, возможно, объявят всеобщую мобилизацию. Если так, так они не успеют. Но если не так, то они успели. И, соответственно, возникает у них вопрос, куда делать relocation, куда переезжать, в какую страну переезжать. Конечно, они, наверное, многое знают, но мне показалось, что поговорить с реальными людьми, которые живут в разных странах нашей маленькой планеты, было бы полезно. И отлично, что вы согласились поговорить со мной. И давайте тогда... Я не знаю, я ничего не готовился, как обычно, но, в общем-то, был такой естественный разговор. Кто-то из вас имеет что сказать? Может быть, кто-то из вас даже встречался с людьми,
да,
которые...
Да, у меня есть много что сказать. Именно что моя текущая компания, где я работаю с сентября, это компания EPAM. Я не знаю, я как-то слышал или нет.
Знаю, прекрасно, мы с ней работаем много лет.
Да, вот. И, конечно, как сказать, 60%, наверное, людей, которые там работают, они живут на Украине, Белоруссии и... Белоруссии, меня ругают за это. Белоруссии и России. Вот. Естественно, что да, сейчас это большая проблема. Ну, скажем так, много есть вариантов, куда переезжать.
И вот. Погоди, в основном, секунду, конечно. Леник, насколько я слышал, ИПАМ себя ведет очень красиво и благородно в плане помощи по переезду в какие-то другие места.
Да, ИПАМ, я очень, кстати говоря, импресс. То есть CEO ИПАМ, я не знаю, насколько это конфиденциальная информация или нет, но я такого не видел, конечно, нигде. Deloitte, например, моя предыдущая компания, если бы они оказались в такой ситуации, они просто бы стали увольнять людей, они просто бы их бросили. Вот. ИПАМ же делает очень много для того, чтобы как можно облегчить этот процесс для людей. То есть в этом плане, конечно, компания очень человеческая. Я довольно-таки приятно удивлен. Вот. Но вопрос о том, куда люди переезжают, какой опыт, да,
есть. Да.
То есть очень многие переезжают в республики бывшего Союза. То есть много людей переезжают в Узбекистан, Грузию, Армению, Казахстан. Много людей едут. Вот. Опыт везде разный. То есть поначалу люди, которые приезжали в Грузию, например, все было прекрасно. А сейчас очень сильно выросли цены, и местные люди, насколько я понимаю, не очень-то welcoming, скажем так. То есть бывают такие инциденты, скажем так.
Подожди секунду, Леник. Да. Ты угу. затронул одну интересную тему. Местные люди не очень-то welcome. Угу. Это может быть по разным причинам. Знаешь, собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Может быть, к ним не очень правильно относятся? Может, ведут себя как-то не так, как ожидалось,
да, скажем, той же группе? Нет, я не думаю. Айтишники, они люди интеллигентные. Я не думаю, что они там ходят и по району на картонах сидят. Я думаю, что нет. Конечно, нет.
Ну, так а почему уже изменилось отношение?
Ну, просто их слишком много, наверное. Когда происходит такая массовая миграция людей, это неизбежно влечет за собой какие-то проблемы. То есть в Казахстане, в Узбекистане, например, сейчас, я не помню точные цифры, но в Узбекистане там какие-то просто количество русских айтишников зашкаливает. То есть, может быть, это связано с миграцией, да, людей, которые изначально не жили в определенных регионах.
В Казахстане были очень такие пахучие дыни, может, дынь теперь не всем хватает из-за этого?
Возможно. У меня жена казашка, надо спросить.
Да. А еще кто? Вот ребята, вот Германия, двое внизу, нижняя часть – это Германия. Как вы? Что вы знаете, что вы видели? Видели ли вы перемещенцев?
Ну, я видела из Украины в любом случае, я видела и машину с украинскими номерами, но речь... Сегодня не о них идет. Я сегодня, кстати, готовилась, так как я сама эмигрировала в 2002 году, это как бы уже лет 20 прошло, поэтому законы изменились, поэтому я сегодня готовилась, я специально посмотрела Министерство иностранных дел Германии, что они советуют, как переселяться. В Германии это как бы не такой быстрый процесс, что типа выехал раз в Армению или в Грузию, пересек границу, сел в самолет, пересек границу, и ты уже там, и ты можешь просто работать. В Германии это не все так быстро. Нужна виза в любом случае для айтишников, которые с университетским образованием. Это довольно-таки упрощенный процесс, но это все-таки процесс, то есть он занимает какое-то время. Можно искать работу, уже находясь где-то в России. И если найдешь работодателя, можно начинать процесс получения этой рабочей визы, получения места на жительство и так далее. Страницу Министерства иностранных дел Германии, там, где все это описывается, на немецком. Я дам Якову для того, чтобы поместить в шоу-нотс. Я думаю, любой айтишник с помощью Google Translate справится. Там как бы ничего сложного нету.
Ну, видишь, Наташа, ты говоришь так, как будто бы у людей есть много времени. Сделать все постепенно, шаг за шагом. У людей реально...
Я про это говорю.
Те, которые сейчас, у них неделя, может быть. С другой стороны, насколько я знаю, многие программисты работают, оформив вот это, я не знаю, в разных странах по-разному, частное предпринимательство, индивидуальное ИП, или как они называются, компанию. Может он просто взять вещи, жену, детей, сесть в машину и переехать в Германию.
Без визы, я думаю...
начинать оформляться.
Без визы нет.
Нет?
Без визы это практически невозможно, да. Что такого посоветовать? Если быстро, вот я вот если бы я себя поставила в эту ситуацию, если быстро, я бы выезжала, естественно, в русскоязычную какую-то территорию,
Грузию,
куда
например.
Можно быстро, да, быстро выехать, а оттуда начинать перемещение куда-нибудь на более постоянное место жительства. Вот. Что еще для айтишников интересно, в Германии не нужен немецкий язык, если ты работаешь в сфере IT, то есть это обычно для других профессий нужно доказывать, что у тебя какой-то уровень языка есть, для айтишников этот закон можно обойти, то есть это тоже такая особенность, но для жизни в Германии язык он нужен, то есть это намного скажи, упрощает жизнь.
Наташа или там Даник, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько может человек зарабатывать в Германии по сравнению с тем, сколько может зарабатывать, скажем, в крупном городе в России? Примерно похожи заработки или нет?
Я могу сказать, что стоит на этой странице. То есть если ты никак не со своей фирмой переезжаешь, а работодателя ищешь в Германии, то нужно минимум 52 тысячи евро в год. И это такой, я бы сказала, минимальный заработок для айтишников.
А на 52 тысячи евро в год можно прожить после того, как все налоги сняли?
Остается где-то половина примерно, если на тебе много иждивенцев, типа там жена не работает, дети, то остается больше, естественно, налогов снимается меньше, смотря в каком городе, как бы в таком типа Гамбурга или Мюнхена сложно, времени можно прожить.
А что касается детей, если у тебя дети должны ходить в детский садик, это бесплатно или нет?
Это тоже зависит от
семьи. Бесплатно, если нет.
Это зависит от земли. В некоторых землях и ясли бесплатные. Дети не должны ходить в детский садик. У нас нету такого. Дети должны ходить в школу. Это действительно должны. Яков, надеюсь, нас слушает, но это неважно, я рассказываю всем остальным.
У меня собачка царапается.
Да, собачку надо пустить, да. Вот, обязательно у нас нужно ходить в школу. А в садик у нас как бы ходить не обязательно, то есть, в принципе, дети могут за ними смотреть, мама на дому, это совершенно не обязательно.
Даник, ты можешь что-то сказать? Ты тоже молодой отец, у тебя дети в садиках, сколько стоит?
Да. Зависит от зарплаты времени. Чем выше зарплата, тем больше стоит садик.
Я не понял,
что это. Ну, какая-нибудь крышка есть там.
Да, крышка есть.
То есть, если, в крышке 500 много, евро. Будут брать много, что это за такое, я не понял.
Да-да.
Ну, социализм, такой социализм.
А когда ты хлеб покупаешь, тебя тоже спросят попросить показать зарплату, чтобы тебе дороже буханку хлеба продать?
Это честно что-то? Говоря, садик – это первая хрень, которая такого типа, которую я встретил в Германии, кроме налогов.
Я могу сказать про Францию и Испанию. То есть, Яков, возвращаясь к твоему первому вопросу по соотношению зарплат в крупном городе, допустим, в России и в Европе. То есть у меня несколько из моих сотрудников переехали в Испанию. Из Москвы. И я могу точно сказать, что на их уровне зарплата чистыми, то, что они получают на руки, уменьшилась ровно в два раза.
В два раза меньше в Испании, чем в Москве?
Да.
А ты можешь сравнить, если бы они жили не в Москве, скажем, а в Нижнем Новгороде?
Ну, Нижний Новгород, цифры у меня нет, которыми я могу оперировать. Я не знаю, честно, как зарплаты разнятся, просто у меня был конкретный вот кейс, да, конкретный случай. То есть, да, переезжать в Испанию, да, уменьшило доходы человека, людей, ровно два раза. Потому что там налоги где-то в районе 30%, плюс сама зарплата ниже. А в России они платили 13%, ну и зарплата была выше. Угу. То есть, да, ровно два раза. Понятно. Вот. Ну, там, правда, и жизнь подешевле, конечно, в Испании, чем в Москве. Про Францию, я вот сейчас живу уже в Монако, да, и дети ходят в садик во Франции. У нас обязательно образование с... 4 лет. С 4 лет ребенок должен ходить. Но они называют это «коль матернель», да, то есть это вот, как сказать,
подготовительная группа.
Погоди, да, Леонид, я хочу уточнить. Ты же живешь в Монако, правильно?
Да.
А все равно у вас закон Франции?
Нет. Я живу во Франции на границе с Монако. То есть я могу, то есть как бы и отправлять детей и туда, и сюда. Но законы, да, очень похожи. Там практически разницы нет. Вот. И это именно сделал Макрон буквально несколько лет назад, что с 4 лет образование стало бесплатно. Раньше было с 5, и до 5 лет вообще даже никто не знал бы, есть у тебя ребенок или нет, и чем он занимается. Сейчас 4 лет. То есть после 4 лет образование бесплатно, ты не платишь ничего. До 4 лет, так называемые, садики, да? Садики ты платишь. Там тоже зависит все от зарплаты, как в Германии. И у меня потолок. Вот, и потолок получается где-то 1000 евро в месяц.
За ребенка? Ну, у нас 500. Да.
Как, кстати, с языком? Леник, ты вообще французский учил или тебе он не нужен?
Я в Монако, он практически, он нужен, но без него можно прожить в Монако. Поскольку здесь население, сколько там, 40 тысяч человек, 36 или 38. Вот, только 8 тысяч из них местные, остальные все приезжие. Естественно, они говорят по-английски, английский язык основной. Но вообще во Франции французский надо знать, конечно же. Без него даже хлеб в магазине не купишь. Я с этим столкнулся. Французский я знал хорошо довольно-таки. Я его в университете закончил переводческие курсы давно еще, 100 лет назад. Вот. Но, конечно, английский его полностью вытеснил. И сейчас я медленно, но верно пытаюсь его восстановить. Ну, он у меня есть, но такой, он довольно-таки basic, да, то есть...
Ну, легче восстановить, чем выучить заново, правда?
Да, язык довольно сложный.
It's, вот. It's like riding a bicycle.
With no wheels and pedals.
Оля, почему молчишь? Как у вас там в Америке дела в этом плане?
С садиками?
Да, у вас же молодая мама.
Если про садики, то садик не обязателен. Ты можешь сидеть дома с ребенком, да, или садик стоит, когда совсем маленький ребенок, это может там, примерно около 2200 долларов в месяц. Вот это, это около Вашингтона, да. Это не самое дорогое, но что-то среднее, мне кажется, такое вот около
Вашингтона. То есть надо заработать 3000, заплатить налоги, потом тогда заплатить за садик. Да.
Такая же очень похожая ситуация в Англии. То есть в Англии, да.
То есть сейчас, когда постарше ребенок уже вот прескул, да, это уже там поменьше, уже 1400, 1600, но совсем за малыша там, то очень дорого. Вот. Ну, потом школа. Школу потом бесплатно. Можно пойти в private, можно пойти в бесплатную школу с 5 лет.
Да. Вот ты не встречалась ни с какими беженцами в вашем районе, в ваших краях, компании? Ну,
тут очень много. Я вот так face-to-face не встречалась, но я знаю, что приезжают. У меня очень много друзей из Украины. Кто-то там приехал, ну, по слухам. Также я слышала, как из России тоже люди убежали. Некоторые там следующие буквально 2 дня улетели в Турцию. Ну, вот вы спрашивали, как, куда сначала. Многие улетели в Турцию, и там в Турции уже решали, куда дальше. И искали работу тоже.
А к вам не добирались те, которые полетели в Мексику и потом переходили через границу, не имея визы?
Я видела пару таких разговоров, ну, в интернете, там у нас есть такая русские мамочки округа вот Вашингтона, и мы часто обсуждаем разные вопросы там, и я видела такие кейсы, может, парочку, вроде им удается легализоваться, то есть это все процесс, это будет, не займет один день, то есть, ну, они работают с адвокатами, они пока не сильно все равно распространяются о таких вот ситуациях. Но опять же, это кто с Украины, да, из России, кто даже, может, они не поддерживают то, что там сейчас происходит, куда-то уехать, нам, ну, сложно что-то найти.
Ну, на самом деле, может быть, ты не знаешь, я об этом говорил вчера в своем видеоподкасте, выпустил Байден, ну, Байден подписывает его указ, чтобы облегчить сильно то, что называется brain drain из России. То есть все российские квалифицированные люди, с мастер-дегри, информационной технологии, киберсекьюрити, что там еще, те, кто работает в оружейной промышленности, military, они хотят сделать, отменить требования, знаете, как по рабочей визе H1B в Америку, чтобы попасть, тебе надо иметь спонсорство, тебе надо иметь компанию, которая готова тебя взять на работу. Они собираются это снять, чтобы как можно проще было людям, образованным из России. Они говорят, вы все welcome, уезжайте оттуда, мы вас примем.
Да-да-да, это с самого изначально, как все это происходило, и как там начали задерживать айтишников, придумывая, там будет лучшая ипотека и так далее. У меня муж говорил, надо вот быстренько сейчас Америке там сделать какие-то условия, чтобы вот они приехали сюда. Но это все равно
Оля, не так. Оля, может быть, ты туда поедешь, если там хорошая ипотека, вернись в Питер.
Да.
Нет?
Я как раз разговаривала, у меня вот один из родственников очень хотел сейчас вот переехать, и он пытался в Google устроиться. Google ему сказал, что сейчас для России они не будут делать рабочие визы. То есть он сказал, можете попробовать в Европу, но в Америку как бы мы сейчас не будем. Это опять же, вроде говорят, вот-вот, пожалуйста, мы сейчас облегчим, из России будет легче приехать. Но как бы, когда ты работаешь уже с конкретной компанией, сейчас, мне кажется, они все равно задумываются тоже лишний раз делать визу кому-то из России. Опять же, это единичный случай. У меня
не может... Они могут вообще бояться брать русских, кстати говоря, особенно Google, потому что непонятно, кто приедет. Надо делать очень сложный бэкграунд-чек.
Да, не, даже не в этом скорее, а как платить, если русский сидит в России? Как
не, не, это вообще долларами? Можно забыть. Это можно забыть. И это только релокейшн, конечно. Да-да, это никто не будет сейчас заниматься этим.
Да, в общем, как бы вроде стараются, ну, тоже облегчают, но это мне все равно не так просто кажется. То есть
слышал ли кто-нибудь из вас или видел ли кто-нибудь из вас просто на улице, в городе, в магазине где-то негативное отношение к людям, которые говорят по-русски, только потому, что они говорят по-русски?
Нет.
Я тоже нет.
Я читал только в русских новостях об этом массово.
Я никогда не слышал такого.
Ну, кстати, интересно, особенно я слышала про Германию, ну, вот, что вот, ой, там сейчас так очень все плохо, и люди боятся даже туда вот подавать на работу, чтобы туда переезжать, потому что из новостей или даже вроде не то, что новости по телевизору смотрят, но читают массово, что там против русских сейчас то-то, то-то, возбуждено много уголовных дел. Вот у меня вот знакомый тоже айтишник, который, казалось бы, может, в Европу бы и переехали, но они вот как-то опасаются сейчас туда
ехать. Не, ну если посмотреть на цифры, там возбуждено что-то типа 800 уголовных дел на всю Германию. То есть в любом случае, даже если было 800 каких-то непонятных случаев, причем в основном там какие-то граффити, как я понял, то, конечно, об этом узнать на 80-миллионную страну.
Во Франции есть несколько случаев, ну довольно таких, даже не несколько. Довольно большое количество случаев, где французские банки закрывают русским людям счета.
Так немецкие тоже закрывают.
Но...
Вот, тем, у кого гражданство?
Нет. Значит, вот недавно у нас был разговор с женщиной, у которой американское гражданство, но она родилась в России. Вот, и французские банки просто закрыл счет. При том, что счет активно использовался, там было несколько тысяч евро на нем. То есть,
вот так. И закрыл как? Сказал, приди и забери деньги?
Нет, просто закрыл.
Ну, а куда деньги делись?
Вот, пытаются понять, как их вытащить с этого счета. И сейчас русскоязычные люди во Франции готовят коллективный иск против финансовой системы. То есть это ситуация реальная.
Но на это улице... вообще, это же не то, что там яхту да. у олигарха конфисковать.
Да, ну, это плохо. Вот. И как бы на улице я этого не встречал. Ну, опять же, я не знаю, я 100 килограмм, блин, лысый русский мужик, и, может быть, я и не встречу этого никогда. Вот.
А если похудеешь, Леник?
Ну, если постарею, там, лет через 30, может быть, конечно. Но сейчас пока вряд ли, пока мы твердо стоим на ногах.
Ну, да.
Меня вот, когда только это все началось, меня менеджер вызвал на разговор. Я думала, о, сейчас начнется, в темный угол посадят куда-нибудь. Ну, я шучу, я так не думала. Но, в общем, он мне сказал, что вот, вот сейчас такая вот ситуация начинается, там, если вдруг кто тебе там что-нибудь скажет. У нас есть вот Украина, ну, американцы разные, раз со всего тоже, со всей Европы сотрудники, то есть если кто-то тебе там что-нибудь скажет, ты мне скажи и так далее, то есть у нас был такой вот разговор наоборот, что как бы он, я тебя там буду защищать, мне наоборот как-то стало, я начала думать, что там произойдет, но ничего, вот больше никак, ничего такого не было, и даже вот я там ходила там, к доктору как-то, вот, и мне доктор спрашивает, у тебя родители там в России, как они там поживают, что там, вот что у них сейчас происходит. Наоборот, больше какое-то сочувствие, что я не могу сказать, что мне тоже нравится очень сильно.
Ну да, я это вижу здесь во Флориде. Здесь 70% в Майами, 70% людей из Кубы. То, что они убежали из Кубы, это не значит, что они коммунисты, кубинские, их даже не любят. Наоборот, они себя чувствуют нормально. Сам факт, что вы уехали оттуда, это плюс, а не минус. Но такой у меня вопрос теперь следующий. Наверняка в командах могут оказываться ситуации, когда работают украинцы и русские. Как между ними отношения? Кто-то видел какие-то конфликты?
Я могу сказать об этом. То есть у нас были подозрения, что будут какие-то терки между русскими и украинцами. Были случаи, да, когда там... Кто-то высказал свое мнение по поводу этой спецоперации, так называемой. И при том это были, кстати говоря, в этом случае это даже были не, не русские, это были украинцы с востока Украины. Да? Вот. И да, был конфликт определенный. Украинцы с Киева отказались с ними работать и так далее. Вот. Но вообще...
И как разрулили?
Общем, ну, разрулили так, что поменяли... перетасовали людей из проектов на другие проекты. Вот. Но вообще люди очень даже supportive, да, of each other. То есть поддержка supportive существует внутри компании.
Внутри компании, невзирая на то, откуда ты приехал.
Невзирая. То есть русские и белорусы поддерживают украинцев и украинцев.
А есть ли, кстати, у вас, я не знаю, может быть, вы не знаете, конечно, это, есть ли у вас какие-то служащие в компаниях, которые поддерживают агрессию Путина в открытую?
Есть. В открытую нет. В открытую это сейчас очень непопулярная, как сказать, точка зрения, скажем так. И, конечно, никакой свободе слова на Западе сейчас говорить уже не приходится. То есть этого не существует. Давно уже. Cancel culture и все такое. Вот. Но поскольку мне приходится общаться с разными людьми, я... довольно-таки близко общаюсь именно с украинцами, с востока Украины. И, конечно, их мнение очень сильно отличается от, так сказать, мейнстрим. У одного моего коллеги, например, родители живут, их там бомбят 8 лет, их реально бомбят, они живут в подвале, например. Вот. У украинцев очень, скажем так, своеобразное мнение по поводу того, что происходило 8 лет на Донбассе. Я не буду углубляться уже в детали, но, скажем так, пропаганда существует по обе стороны окопов.
Погоди, ну как по мне, ситуация довольно... Ну, она непростая, но...
Она непростая.
Если задается вопрос, где вы были 8 лет, тогда я тоже спрашиваю, а где вы были 8 лет? С чего все началось? Почему-то, знаешь, изначально причина забывается, а потом остается... факты уже. И дальше уже трудно понять, кто виноват. Зашли танки из России в 2014
году. Тут нужно разделить две вещи. Тут нужно разделить политические, геополитические всякие дела и людская трагедия, и людскую трагедию. Да? То есть количество людских страданий и вот этой вот трагедии всеобъемлющей, оно никак не влияет на геополитический процесс. То есть понятно, что были какие-то там, что кто это начал, откуда это все это началось и так далее. Но тот факт, что их бомбили, мирное население, это тоже отрицать нельзя. И как бы у этих людей сложилось, ну, определенное мнение, и они имеют на него право. Их бомбили 8 лет.
Да. Ну, это, соответственно, украинская сторона скажет, у нас 15 тысяч человек убили.
Да, ну, дело не, даже не... Да, 15 человек убили, но там даже еще они говорят, что никакого там не было бомбежек, что вас русские же бомбили, что вы просто этого не знаете. А у меня коллега говорит, у нас было 4 друга в школе, и я остался один. Вот он сейчас переехал в Лондон, он говорит, я остался один. Трое погибли на войне. Вот какой там пару лет назад там в Донецк, он из Донецка сам. То есть как бы ситуация сложная. И очень,
да, но мнение, как ты говоришь, очень-очень разное, в том числе люди из самого Донецка, да, рассказывают очень прямо противоположные вещи.
Да.
Из моих знакомых,
например. Я вот могу сказать, поделиться своим мнением. В этой ситуации мне омерзительны абсолютно все стороны конфликта. Я ненавижу всех.
Ну, be positive.
Да, я positive. Я ненавижу всех.
Да. Ты позитивно ненавидишь всех.
Да, я позитивно ненавижу всех. Не то, что ненавижу, давайте я перефразирую. Дело в том, что, как я сказал, ситуация сложная, но виноваты все. Виноваты те, кто 8 лет бомбил, виноваты те, кто все это начал, виноваты те, кто начали вот эту спецоперацию, и также те, кто сейчас продолжает накачивать, подогревать этот конфликт, накачивать оружием, и вот это все, вот эта русофобская вот эта тенденция на масс-медиа. Я думаю, что это нельзя отрицать. Короче говоря, это война. И к войне положительно относиться нельзя.
Понятно. Хорошо, девочки, что вы скажете? Какие вы можете дать практические советы?
Что я могу дать как практический совет? Я до конца июня нахожусь еще в моей корпорации. Корпорация называется Reply. Это итальянский концерн с офисами во многих странах мира. Есть даже в Минске, в Украине не было. Есть в Хорватии, в Минске, в Восточной Европе, в нескольких странах, в Западной Европе, в США. Если кто хочет искать там работу, можете ко мне обращаться. Пока я еще там, я могу просто спросить наш HR, HR, могут ли они как-то помочь с оформлением. Я думаю, что очередь, если брать по очереди, то украинцев и белорусов будут пропускать вперед. Не я буду пропускать, а как бы немцы будут пропускать вперед, а россияне, но с этим приходится жить сейчас.
А скажите что, мне, господа из Германии, у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас вдруг Германия говорит, боже, мы там 55% газа мы берем из России. И это все, я так понимаю, произошло во время Меркель. Как вообще относятся сейчас немцы к госпоже Меркель в этом плане?
Я не смотрю плохо новостей, Даник. Плохо?
Ну, не серьезно, она подсадила вас на иглу фактически.
Она не подсадила, она ничего не сделала. Как бы все это время, все эти 8 лет, скажем так, как минимум Америка предупреждала очень активно о том, что ничего хорошего из этого не будет. И как бы то, что говорить о том, что идея заключалась в том, чтобы поставлять сланцевый газ из Америки, она все время показалась не очень странной, потому что как бы сланцевый газ не очень-то конкурентно способен. То есть явно идея была в чем-то другом. И да, я так понимаю, что как минимум Америка очень долго уже знала, что такое планируется более глобально, чем Крым и Донбасс, и предупреждала, что давайте слезайте. А немцы очень активно это игнорировали и пытались как-то объяснить эти поползновения совсем другими причинами. И вот, да, имеем, что имеем.
Да, это ужасно. Complacency, как по-русски сказать?
Сложности.
Нет, complacency – это безразличность или есть
разглашательство, да, наверное.
Халатность, то есть халатность.
Да, можно. Меркель очень дружила с Путиным, короче говоря. Она его там иногда критиковала, но, в общем-то, они были друзьями. Стоит только посмотреть видео, как они прощались. Там, в принципе, все становится понятно. И я думаю, что Путин действительно дождался, пока уйдет Меркель, пока уйдет Трамп. И сказал, что вот зашибись, Шольц, Байден, замечательные ребята, можно делать, что хочу.
Я, конечно,
занялся этим вопросом.
Представить себе не мог, что что-то подобное может случиться вот в 21 веке.
Это, а кто мог просто, представить? Никто.
Просто ужасно. Я первую неделю просто рыдал. Каждый день. Я звонил своим сотрудникам, девчонка на Украине. Когда случилось, я позвонил парнишке одному, он уже был в Грузии, я не знал. Вот, и позвонил этой девчонке. Она говорит, подожди, мы с ней стали говорить. И вот она с сыном была в бомбоубежище. Как бы вот так. То есть это...
Ну да, да, это... Моя племянница в Украине сейчас тоже была в бомбоубежище. Тоже были бомбежки и все такое. Сейчас из ее краев ушли вроде бы русские. Ну да, кто мог такое подумать? Никто. Да, так давайте продолжим. Оля сейчас подойдет, она отключилась ненадолго. Давайте продолжим. Какой вы можете дать совет? Понимаете, люди, которые заранее готовились, хотели уехать куда-то за границу, в другую страну, это одна история. А как быть тем, которые не планировали все заранее? Как быть тем, которые внезапно вдруг переехали куда-то, они не готовились? Это не то, что, скажем, сегодняшний программист год готовится, он все поизучал, знает все цены, больницы, садики, улицы, вплоть до адреса. Эти внезапно оказываются совершенно в другой обстановке. У вас есть какие-нибудь советы или рекомендации, как вообще выжить, как привыкнуть быстрее к этой новой реальности?
Ну, мой совет, ну, это из моего как бы начала жизни в Германии, оно уже этому уже 20 с чем-то лет. Не пытайтесь сконтачиться с русскоязычными, которые здесь живут, и что-то, какую-то информацию у них получать, потому что у вас начнется депрессия, вы вернетесь обратно, даже если это бомбоубежище.
По твоей теории ты не должен был с Наташей вообще общаться, между прочим.
Почему? Когда я с Наташей начал общаться, она только приехала в Германию.
Ну,
это надо не должно было
со мной общаться. Контакт.
Это точно, да.
Наташа, я этого не знала. А я этого
видишь,
не знала,
ты да. Ты тогда еще не знала, а сейчас теперь знаешь.
Ты тоже так считаешь, Оля?
Не, я, может, кстати, наоборот. Не то, что совсем не общаетесь, наоборот, тебе могут помочь и так далее. Вот, например, если когда-то приезжаешь в Вашингтон, опять же, можно в Фейсбуке посмотреть какие-то русскоязычные группы, узнать какую-то информацию. Потому что это тебе будет легче, если я вдруг оказалась в незнакомой стране, да, и там, не знаю, у меня английский там не супер какой-то, потрясающий. Куда мне идти, что мне делать? Может, как раз я пойду на Facebook, найду какую-нибудь там русскоязычную группу, которая вот местного этого города, например, Вашингтона, да, и познакомлюсь, узнаю там врачей, это не обязательно тебе посоветуют русского врача, но хоть какую-то базовую первоначальную информацию тебе дадут. Я не говорю, что полностью погружайтесь в это, надо какой-то баланс соли, то, что можешь, да, общаться со всем, это, наверное... Ну, хотя я не знаю тоже, для первого времени, когда ты приехал, может, тебе это будет наоборот, как поддержка. Если в этой ситуации, когда ты вдруг очутился, и тебе надо быстро что-то решать, находить и разруливать.
Леник, ты тоже считаешь, что лучше держаться от русскоязычных в стороне?
Да, я так и сделал. Нет, дело в том, что не то, что в стране держаться. Когда человек приезжает в другую страну и находит своих соотечественников, не только русских касается, всех. Вот. Есть такая опасность, что он окажется в подводной лодке, и он не интегрируется. Вот у меня сейчас происходит вот похожая ситуация во Франции. Я здесь живу уже второй год, в Монако, и поскольку как бы я сейчас в русскоязычной среде, работаю на английскую компанию, но семья русскоязычная, я практически не интегрирован в общество. Вот. И много таких людей существует. Вот я встречал, допустим, в том же Лондоне. То есть да, нужно как можно больше пытаться внедриться в местное сообщество, скажем так.
Да, это теперь... Я бы еще сказал бы полезная вещь, запомнить очень крепенько, что со своей Библией в чужой монастырь не ходит. Если вы приехали в чужую страну, где вам никто ничего не должен, и где люди живут по-другому, и общаются по-другому, и смотрят по-другому, и, может быть, не отвечая так, как вы ожидали, это не значит, что они плохие. Это значит, что вам надо подстроиться под них. Как есть такая еще поговорка: when in Rome, speak as Romans do. Когда ты в Риме, говори так, как римляне говорят. То есть очень важно себе понять, не качать никакие права, сказать спасибо большое, приняли меня здесь. Я вам для вашей страны ничего не сделал, никакой пользы не принес пока. Спасибо, что держите, спасибо, что дали где жить и так далее. А сами себе обучайтесь, приглядывайтесь, спрашивайте советы, у кого можете, но не качайте права. Что вы скажете на это?
Это интересный такой пункт. У меня из моей личной истории с моими родственниками, у меня родственники есть в России и в Беларуси, естественно, потому что я сама оттуда родом, ну, большинство в Польше есть, и, ну, вот я в Германии. У нас есть общий чат. И как бы по россиянам это как бы одна и та же ветвь. То есть мы все как бы родня, но только что вот они живут там, и вот по россиянам у них вот, я не знаю, я не скажу за всю Россию, естественно, но вот я, допустим, такой пример. Я туда линк дала, есть бесплатная психологическая помощь на русском, белорусском, украинском. Сейчас по поводу войны есть просто страница, где вот эти вот бесплатные психологические проекты, онлайн-проекты, они все вот собраны, вот, все сказали спасибо, из России сказали, а нам вроде как и не надо.
Потому что это табуированная тема в России.
Психологическая помощь.
Психиатрия и психология.
Ну, может быть... Это да. Может быть, ну, просто что это, что по поводу того, что не качаете права и все такое. Я считаю, да, что как бы, когда куда-то приезжаешь в совершенно незнакомую обстановку, любознательность, чистый интерес и скромность – это, наверное, три основных качества. Ну, и деньги не помешали бы, естественно.
А еще у меня такой вопрос к девушкам нашим. У вас есть такой бесценный экспириенс, которого у нас, оставшихся троих мужиков, нету. Вы обе нашли себе мужей за границей. Как это вообще происходит? Какой вы можете дать совет молодым девушкам, программисткам, которые приезжают еще не замужем?
Яков, я думала, ты сейчас скажешь, вы кого-то родили, а мы такого не можем.
Нет. Это будет, может быть, следующая тема для обсуждения. Хотя, если переделаться, сейчас пластические хирурги делают чудеса, плюс гормональная терапия. Все можно.
Но так, родить все равно не сможешь.
Не смогу?
Нет.
Ну, я тогда найму суррогатную мать, в крайнем случае. Вот. Но мы не о том.
Или отца.
Или мы отца. Не о том, но по поводу детей, я как бы эту тему сначала обработаю. Для того, чтобы интегрироваться, очень хороший способ – это действительно отправить детей в детский сад и торчать постоянно на детской площадке после детского сада с другими родителями. И ты начинаешь просто входить с ними в контакт, каждый день вы видите, все равно у вас дети играют. То есть, если вы не целенаправленно ищете свою языковую среду, допустим, русскую, украинскую, белорусскую, а просто готовы для общего развития, общего общения, то это самый простой способ действительно наладить какие-то социальные связи через детей. Ну, это вот мой личный опыт.
Да,
а как найти мужа? Это, вы знаете, это не важно, как бы люди, они друг друга находят.
Так, это уход от ответа, Наташа.
Это не уход, это мой самый простой и честный ответ. Я считаю, что на это повлиять невозможно, если у тебя что-то, если тебе... как это написано, по судьбе, или я не знаю, как есть такое, что ты встретишь какого-то человека, ты его встретишь, он от тебя не уйдет.
Ты знаешь, моя жена говорит, когда мы там слышим, там, вот, допустим, такая-то развелась и вышла замуж быстро. Она говорит, замуж выходят одни и те же.
Так, ну что? Да, вот у нее такая карма.
Ну, она не о себе говорит, она вышла за меня, и она очень счастлива уже 38 лет.
Вот, а это у нее такая карма.
Да. Ну и все же, я понимаю.
А моя жена говорит, что даже так берут.
Как ты, Леник?
Нет, про женщину говорит.
А, про женщину. Так.
То есть, я бы рассчитывала на себя. Для любой программистки.
Ну, там надо ходить, улыбаться. Я не знаю, как одеваться, или такого нет понятия. Ты была natural совершенно, везде была как as usual, или ты все-таки применяла пару приемчиков секретно?
Если про меня, то 20 лет назад, ну не 20, когда мы с ним познакомились, не 20, поменьше, то у меня были такие комплексы и такой беспорядок в голове, что я вот только-только с ним сейчас вот по полочкам раскладываю. Мне.
То есть познакомились только сейчас?
Толком. Ну вот я самой собой только сейчас знакомлюсь, поэтому как мы тогда знакомились, мне сложно это как бы реконструировать.
Сколько вы женаты?
Мы женаты с 2013 года, это получается почти 10 лет.
Да, молодцы, молодцы. Так, Оля, вступает в скрипки.
Я уже забыла. Да нет,
не понял, ты не такая старая.
Ой, да я забыла, да.
Это наша отговорка. Я познакомилась на сайте знакомств, но так можно везде знакомиться, я не знаю, ходишь там, улыбаешься, знакомишься, и все.
Ну, видишь, ты ходила, улыбалась, а потом решила, хватит играться, пойду-ка я на сайт знакомств.
Нет, так, ну, на сайте знакомств я всегда была, в принципе, давно.
Все с от рождения.
Опять поэтому... же, это хорошо практиковать английский, я уже давно говорю, вот, чтобы английский улучшить, я тогда там и сидела. Ну, на американском сайте, а встретила мужа, который русским оказался.
Ну, а тебе?
Совершенно случайно, да.
А тебе попадались какие-то...
Я думаю, в нашей конкретной сейчас ситуации, если человек приезжает, айтишница приезжает сюда, я думаю, сейчас не до поиска мужа сразу она бросится, она все-таки, наверное, устроит самостоятельно.
Я не знаю, если девочка работала много и уже там успела подкопить какую-то сумму где-нибудь в западном счете. Но это тоже проблема, кстати. По-моему, там какие-то ограничения, что ты можешь вывести только такую-то сумму, ну... Или такого нет?
Я не 10 знаю. Штук вроде, да?
Везите золотом.
Биткоинами.
Золото
а сейчас... Мне интересно, разрешалось ли русским или там украинским программистам держать деньги в западных банках?
Да, вообще без проблем. Сколько угодно. Вот сейчас нет. Русским больше нельзя, и белорусам тоже. Ну, то если они не живут в Германии, например,
что программист приезжает на Запад, а у него уже в западном банке есть счет, и он им спокойно пользуется. Есть такие отдельные умные люди, или это маловероятно?
Вообще так много накопить, я думаю, не так-то много людей вообще сообразило какую-то значительную сумму. И оставить их еще на Западе. Это очень какие-то отдельные, наверное, редкие люди умные.
Ну и один из таких Владимир Путин, который весь там это запас долларовой страны хранил на Западе. Это большая ошибка. У меня, кстати, есть сейчас канал, который называется «Программист читает Библию», где я читаю. Сейчас я заканчиваю книгу Genesis, это книга «Бытия». И там была конкретная ситуация, когда Иосиф, один из 12 братьев, которые потом дали род Израилевый, он попал, ну, там у него была тяжелая история, он попал к египтянам, и он умел разгадывать сны, ему Бог помогал. И вот он предсказал 7 лет голода в Египте, а потом, вернее, 7 лет зажиточных, а потом 7 лет голода. Он это предсказал заранее фараону и сказал... Надо откладывать запасы постоянно, но только внутри своих городов. Понимаешь? Не где-то, а внутри. Видите, видно, Путин, невзирая на то, что он все время ходит по соборам и крестится, он не читал Библию. Так бы он не вывез бы весь свой запас за границу.
Я так понимаю, что там технически как-то очень сложно по-другому это сделать, потому что эти валютные запасы должны быть лежать в странах-эмитентах. Я думаю, что если бы можно было как-то все это убрать, то он бы это точно убрал.
Ну, наверное, можно было держать в золотом запасе больше.
Ну, наверное, если бы все начал скупать, то непонятно, что ценой было бы золото.
Ну, ладно,
я думаю, что это не так-то сложно, не так-то легко технически было решить, поэтому так
мы ничего. Мы не туда, конечно, ушли. В любом
случае. Яхту свою он из Бремена забрал вовремя.
А что, у него в Бремене яхта стояла? У кого?
Да, у Путина.
Путина, правда?
Да, вторая его яхта. Красивая, большая.
Прям первая вторая? Первая
красивая, большая.
У него, да, у него две какие-то яхты шикарные. Вот вторая, ничего не себе. Самая лучшая, а вторая по качеству. Она стояла тут.
Какой факт?
И никто ее не обрисовал? Кстати, у нас Бутен и Бинен написали. А он ее недоремонтировал, недочищен. Быстренько, когда-то там, в феврале, по-моему, в начале февраля вывез.
Что ты хотела сказать, Наташа?
Я хотела добавить про поводу девушек. Может быть, когда-то в давние времена как бы цель жизни была обзавестись мужем. Я считаю, для девушек-программистов это совершенно не обязательно. Во-первых, работа – это, ну, как бы IT, работа в IT – это прекрасные возможности, это финансовая независимость. Девушек прекрасно принимают в команды, потому что смешанные команды, они работают лучше всего. Ну, никак.
Погоди, у меня такое впечатление, что у тебя есть понимание, что мужчина нужен только если у него есть деньги, а без него ты никак. А если ты айтишница, то мужчина тебе не нужен?
Не-не, я могу сказать, для чего нужен мужчина. Я просто говорю, что как бы он не нужен для того, чтобы... Я хотела наоборот сказать, что он не нужен для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть деньги можешь зарабатывать сама. Для этого есть, если выбрала IT, то ты там совершенно правильно. Вот. А муж нужен для того, чтобы его любить, чтобы быть с ним вместе, чтобы прекрасно проводить время. И если у вас никого такого нету под рукой, ну прекрасно, проводите время в компании девушек, занимайтесь саморазвитием, еще чем-нибудь, а своего молодого человека вы обязательно встретите.
А ты не боишься? Вернее, я понял твой совет. На самом деле он makes sense. Если ты молодая девушка, айтишница и обеспечена финансово, то не ищи, не считай, что, скажем, недостаток денег у будущего мужа – это важно. Но, а если твой муж получает меньше, чем ты, у вас это никак не проблема?
Для меня бы это проблема. Не было проблемой.
Нет, для многих это проблема, конечно.
Я считаю, что каждый случай, должен.
И в основном для женщин это редко бывает проблема, как я понимаю. Обычно, если они уже много зарабатывают, то они достаточно умные, чтобы для них это не было проблемой. А вот с мужчинами всякое случается.
Но для этого есть надо люди, смотреть, люди, которые очень смотреть кого выбираешь, какого мужчину.
Ну, знаешь, часто сначала выбирают, а уже потом начинают больше зарабатывать.
Ну, я бы, допустим, не отказывалась от денег только для того, что у кого-то там эго...
Это бред, конечно. Это полный бред. Но есть случаи, я наблюдал такие случаи. И есть, конечно, в Германии, скажем, мне кажется, что мужчины вообще-то очень здраво реагируют на такие ситуации, но не всегда.
Ну, это как обычно. Так что карьера начинается с выбором, как она, спутника жизни, поэтому... Смотрите, кого выбираете.
А вы и Наташа, и Оля, вы можете тоже как-то пролить свет на такой вопрос. Какое-то время вы жили одни, вот до тех пор, пока вы нашли своего супруга. Улучшилась ли у вас жизнь после этого? Или вы и так справлялись, ничего? Или вам было грустно, тоскливо одной?
Но у меня был сложный период, потому что мне было очень сложно адаптироваться вначале. Я училась на информатике, там в основном 90% были юноши, которые на 5 лет были младше меня. То есть это как бы сложно адаптироваться, когда среда не твоя. Поэтому это было такое время. А своего мужа я встретила буквально, когда я закончила информатику и начала зарабатывать с ним примерно на равных. Даже временами больше, поэтому с тех пор мы вместе.
Да, у меня тоже улучшилось, но у меня улучшилось в плане того, что я любила путешествовать. У меня вот появился, наконец, компаньон, который разделяет мои путешественские амбиции. Мы вместе стали путешествовать. Плюс освободилось время, которое я там ходила, там знакомилась с кем-то, тоже тратила какие-то такие вот ресурсы, которые мне уже надоело. То есть, да.
И у меня, кстати, полезная штука, муж.
Да? Хозяйство пригодится.
Хозяйство пригодится. Но у вас, конечно, у обеих девочки довольно-таки какое-то практичное отношение к мужу, как будто это некий предмет. Вот без телевизора было плохо, а вот телевизор купили, стало хорошо, лучше стало. Типа. Нет? Мне показалось?
Я влюбилась.
Так было все-таки кое-что. Оля, чего ж ты с этого не начинаешь?
Кстати, вот вы говорили, кто вы. Я получаю сейчас больше, чем мой муж. Я помню, мы когда-то записывали подкаст, и там я мечтала о каком-то там муже, который будет миллионы зарабатывать. Я как-то переслушивала просто подкасты, Яков, которые мы записывали. Угу. Мне так интересно сейчас слушать себя, как я размышляла тогда. Ну,
то есть когда ты была не права?
Нет, права, и когда мы познакомились, он получал больше. Но так получается, что в Америке как-то вот программистам платят больше, чем инженерам. И ничего с этим не поделать. У меня талантливый инженер, но программист все равно больше получает. Даже пускай не супер такой талантливый. Как-то вот...
В доме что-то починить он может? Инженер?
О, да. У него там воркшоп такой, весь гараж там все делается. Очень красиво.
Как сказала Мэрилин Монро, да? Что с мужчиной должно быть хорошо. Плохо я и сама могу.
Ну да. Леня, ты можешь добавить какой-нибудь полезный совет людям, которые оказываются в другой стране, программисты, которые не планировали выезда, выезжали в попыхах.
Или для девушек.
Или для девушек, да.
Я эксперт, конечно, поэтому, да. Нет, нужно просто стараться адаптироваться как можно быстрее, как можно эффективнее. И любые способы для этого хороши. Тусовки, я не знаю, вот дети в яслях, как вы сказали уже. У меня был свой путь, я занимался боксом. И когда я приехал в Англию, я первым делом, Даник знает, я записался в боксерский клуб. Вот, поэтому мой английский, конечно, на первых стадиях был очень своеобразный, скажем так. Меня жена стеснялась.
А, у тебя был акцент сильный или что?
Нет, не акцент, лексикон.
А, набор слов, элочки-людоедочки?
Да, примерно, которые я в боксерских клубах нахватался. Вот. Но тем не менее, я адаптировался очень быстро. То есть мне где-то за полгода я чувствовал себя уже довольно комфортно. Язык, если окажется в среде, вот в определенной среде, язык очень быстро приходит. Вот. Но для этого, конечно, нужно именно быть в среде. Находиться в стране физически и общаться, допустим, быть внутри общины, это очень неэффективно, скажем так, counterproductive. Да?
Но очень важно работу искать, конечно. Или делать все, чтобы найти. Люди... Работа, да, образование, да. Вот это все, это очень важно. Люди, если на это забить, то ничего хорошего не будет.
Да, люди приезжают с работы. То есть нужно обязательно сориентироваться, то есть интегрироваться. Это не только там касается языка, например. Интеграция включает в себя там знания, я не знаю, медицинской системы, там, страховой системы. Как люди ищут работу. Я вот сталкиваюсь с людьми, которые, допустим, живут в Англии уже много лет, но они понятия не имеют об этих вещах. То есть они не знают, что такое LinkedIn, например, там нет у них профиля. А для программиста это в Англии это самый главный ресурс с этой точки зрения. То есть вот эти вот тонкости нужно знать. И эти тонкости можно знать только, если ты эффективно внедрился в среду.
И тут мне видится или слышится какой-то конфликт. С одной стороны, многие из вас говорят, избегайте русскоязычных, старайтесь влиться в среду обитания, в языковую. А с другой стороны, разве плохо иметь какого-то типа ментора? Ну, не ментора там по языку Java, а ментора по жизни, который уже там прожил 20 лет в этой стране и поможет тебе быстрее влиться и не сделать столько ошибок.
Ну да, но это не обязательно должен быть русский. Это как бы одно другого не исключает. Да? Это может быть любой
человек. Важно, чтобы это не были какие-то рандомные люди, которые ты нашел только потому, что они русские, где-то стояли, говорили по-русски, и это вот вся история очень
рискованная. А русская среда, это... Очень, ну, вообще, община. То есть, даже сейчас я знаю, допустим, многие люди уезжают в ту же Германию и возвращаются. Многие вот украинцы, допустим, вернулись обратно в Украину.
Германия сложная для интеграции. В принципе, очень сложная.
Дело не в этом. Ну, сложная, но возможно же. Ты же интегрировался. Много людей.
Да-да, но я тоже знаю людей. Может быть, не так много, но я знаю людей, которые приехали в Германию, учились, и у них были совершенно все шансы остаться. И они уехали, потому что им не понравилось. Потому что они не смогли интегрироваться даже на каких-то очень ранних стадиях.
Да, нет, ранние стадии как раз самые сложные.
Почему сложные? Вот мне интересно, почему интеграция?
Ну, потому что на ранних стадиях, как сказать, создается костяк вот этой вот...
Надо ломать себя, конечно.
Фундамент жизни, да. Нужно как-то, да, привыкнуть, допустим, к определенному менталитету. Нужно понять, как работают определенные вещи. Нужно выучить язык и так далее, и так далее. После 2 лет уже как-то идет дело. Вот даже вот во Франции здесь, вот, допустим, мы живем.
Я больше вот почему именно Германия сложная?
Вот, язык еще очень важен. Нет, язык очень важный факт. Правда, люди многие знают английский, не знают немецкий, им ужасно неохота учить немецкий.
То же самое английским самое во Франции.
Тяжело. Вот может быть, в Берлине можно с английским как-то прожить, а уже в том же Бремене, да и в Гамбурге очень-очень сложно. Вот у меня, например, квартиросъемщик, он англоязычный. И ему не очень-то тяжело, не очень-то легко, как я понимаю.
В этой квартире, где мы с тобой гармошки пилили?
Да.
Там?
Да-да. Индус, кстати. Тоже САПшник. Айтишник. Жена у него учит немецкий, а я, как понимаю, он сам, как я понимаю, даже не учит.
Первые 2. Я сейчас прохожу через этот этап повторно. Понятно, сейчас немножко уже другая ситуация, другой статус и все остальное. Но, тем не менее, первый год ушел на то, чтобы получить вид на жительство, сделать карту Виталия, это медицинская вот эта карта местная, потом сделать МЮСИЛЬ, это частная страховка. Потом сейчас вот идет процесс обмена прав французских и английских. То есть вот это все занимает время. И, конечно, пока вот эти все вещи не устаканились, ты чувствуешь себя, как будто ты вот сидишь на чемоданах. Особенно если ты не в среде, вот как вот я сейчас, да, у тебя нет французских друзей, ты не знаешь никого, ты не знаешь, как все. Ты чувствуешь себя совершенно потерянным. Вот жена у меня училась здесь, она прекрасно говорит по-французски, она чувствует себя лучше. А я реально чувствую себя как турист. Потому что я все равно работаю в Лондоне, я все равно периодически туда езжу, летаю. То есть я сюда приезжаю как будто на курорт.
А почему никто из вас не сказал о такой вещи, как церковь? Ну или там синагога, кто какая, неважно, у кого какая конфессия. Церковь – это такое место, куда собираются люди раз в неделю. Или синагога, например. И там есть какое-то комьюнити. И там наверняка вы можете найти людей, какую-то помощь и так далее. Вам не приходилось этим пользоваться?
Я не знаю. Мне кажется, если я пойду в церковь, я воспламенюсь на пороге.
Иди почему? В синагогу, Лёнь. Там все будет нормально.
Думаешь?
Ты должен отыскать еврейские корни. Вот вчера Лавров нашел еврейские корни у Гитлера.
У Гитлера нашел.
Да, так что силу как-нибудь найдешь, Лёнь.
Да, поискать.
У меня татарские и немецкие.
Я считаю, что это такое серьезная вещь. Если у вас нет отвращения к религии вообще, то это очень-таки неплохое дело.
У меня есть.
Отвращение? И у меня есть. Да.
Отвращение?
Однозначно.
То есть вы активные атеисты, да?
Угу. Я, да. Я стал, между прочим, не был. Я ходил в синагогу, кстати говоря. Ну, не молиться, естественно, а походил как раз потусоваться. И нашел там и очень даже хороших друзей. Никакого такого супернегатива не было. Но вот с возрастом у меня атеизм как-то все крепчал.
То же самое.
В какую-то очень активную фазу.
Почему? Тебя кто-то обидел или что там?
Нет, я как-то... Я с детства считал, что это хрень, но чем дальше старше становился, тем больше я начинал понять, что это полная
кто-то,
хрень.
Кто-то сказал, что бойтесь...
Все полнее и полнее.
Да, кто-то сказал, что бойтесь религиозных людей, потому что у них есть Бог, который им все прощает.
Это христиане.
Ну,
у евреев да. Не так.
Нет.
У христиан Христос на крест зашел, пролил кровь за нас всех, и теперь можно грешить сколько угодно, в церковь сходил.
Я всем говорю, что я грешу. У меня есть несколько людей религиозных, мусульман в основном, ну и христиан. Я говорю, что это мой долг как христианина грешить. Потому что если я не буду грешить, значит, что Иисус умер зря.
Да, логично, но это, в принципе, логично, это правда. Должны быть доказательства. Proof is in the pudding. Да.
Меня пару раз не пустили в церковь, я и перестала.
А тебя что, одета была?
Короткий шорт? Нет, но я в России иногда ходила, вот мне как-то вот хотелось для своего там состояния. А тут вот я съездила как-то в Вашингтон, она не работает, ну, вот всегда не открыто. То есть надо вот какие-то определенные дни смотреть расписание, когда служба или что-то. Я пару раз приехала, подергала дверь и закрыла. Ну, как бы пару раз я попала, пару раз нет. Я поняла, что чего я туда хожу. Ну, в общем, я не стала ходить. Я перестала. И вот как-то тоже, мне кажется, я атеистом становлюсь потихоньку. То есть когда
потому что дверь была закрыта.
Ну вот, но это тоже имеет значение, потому что я приехала, хотела зайти.
Я вот явилась, а вас нет, да? Я пришел в тебя нема, есть такая песня.
Да. Ну и вообще ощущения были не те, как бы. Вот я вот в России, вот я говорю, ходила, мне надо было там подумать что-то про себя, вот как-то я себя чувствовала, вот хотелось приходить. А тут я пару раз ходила, какие-то, ну, люди другие, там даже, не знаю, священник какой-то другой. Ну вот все не мое, вот, или, может, церковь не та, но я пробовала в разные. Съездила в Филадельфию, как посмотрела. Ну, в общем, не мое.
Наташа, а ты?
Я к церкви никакого отношения не имею. Муж у меня католик, я никакого отношения. Я думаю, вот это вот посидеть про себя, подумать, Оленька, может, тебе медитацию попробовать? Это вот как раз про то.
Или выпить.
Да, выпить тоже неплохая идея.
Да.
А, кстати, ну вот по поводу церкви, это да, это комьюнити, но это, в принципе, вот я вот сейчас вот подумала, если кто-то вдруг сейчас в Германии, сейчас очень много помогает беженцам, и вот кто-то, да. Если русскоязычный, можно просто пойти поволонтерить, помочь, ты познакомишься с местными, ты познакомишься с теми, которые тоже против войны, которые тоже за помощь.
А кто, я не понимаю, а кто за войну? Вот откуда эти, берутся эти упыри, скажите мне?
Ну, те, кто ездит с буквой Z по городу, наверняка за войну.
Я не понимаю. Я просто не понимаю.
Ну, это... В основном это жертвы пропаганды, конечно. Но вообще, ну, как, ну, что это непонятно?
Жертвы пропаганды. Ну, откуда
у меня, кстати, на вопрос, откуда? На вопрос, есть ли у нас в компаниях люди, которые поддерживают войну, у меня есть такой человек, который, может быть, не поддерживает войну, но который полностью принял сторону России. И он, кстати говоря, никакого отношения к России не имеет. Это немец, который любит всякие альтернативные источники информации. Вот он нарвался на целую кладезь источников информации про злобных жидомасонов украинских, которые он мне показал там все. Ну, в принципе, там самая сочная русская пропаганда, привезенная там на английский и всякие другие языки.
Меня настолько от этого колбасит, вот честно скажу, у меня просто какая-то ярость выходит.
Ну, пропаганда работает, слушай. Ну, это... ну, да. Не на всех, конечно, но есть люди, которые подвержены. Вот ты сказал, что свобода слова на Западе сейчас поточена, и мнение про то, что как бы, ну, есть разные точки зрения, непопулярны. Это совершенно правда. И некоторые люди уже из-за этого они это чувствуют, они не могут понять, как же так. Всегда были какие-то войны, но всегда было, ну, какие-то конфликты, всегда было какое-то взвешенное мнение, а тут вдруг Россия полностью очерняется, а Украина полностью обеляется. Они начинают что-то искать. Они могут напороться на что-то, скажем, более-менее взвешенное, которое говорит, что да, были какие-то нацисты на Украине, и происходили всякие странные вещи и на Украине. И как бы понять хотя бы это, да, это уже неплохо. Но есть люди, которые нарываются на просто переведенную пропаганду.
И меня больше картинка полностью переворачивается. Меня удивляет глупость этих людей, которые за войну. Я даже не беру вот эти крайние случаи, вот это Маргарита Симоньян, там надо бросить ядерную бомбу, столько-то секунд она будет лететь. Это уже пик идиотизма, конечно же. Но как эти люди не экстраполируют ситуацию на себя? Ведь бомба может и оттуда прилететь. Ну пусть будет не ядерная. Ну вот тебе придет повестка, у тебя сын 18 лет, его загребут в армию и убьют. Как матери это не могут понимать и отцы, которые так
говорят, мы за войну. Согласен, да, это ужасно, это глупость. Но у меня другое не понимает. Как Россия может воевать с Украиной? У меня вот это вот не укладывается. В каждой русской семье есть кто-то, родственники, которые живут на Украине. Ну, исключений, ну, мало. У меня вся отцовская линия живет на востоке, кстати, в Мариуполе. Да, то есть у всех, вот мой лучший друг, допустим, еще пример, да, из универа, там, я его со школы знаю, он русский, отец у него из Чернигова. Например, как это может, это просто кошмар, это гражданская война, для меня, вот в моем понимании.
Так оно и есть, да, я рыдала тоже. Люник, мне очень, я думала, я одна рыдала, у меня тоже, как все началось, я сидела, наверное, несколько дней подряд у меня глаза не высыхали.
Да, то же самое. Но я мужик, я как бы вообще этого не делаю. Да, но у меня был такой
шок. Ну а что, мужик не такой человек, что ли?
Ну, он же сказал, у него 100 килограмм.
Шок был, конечно. Шок был у меня
многих, еще, знаете, какой еще шок был тоже? Ну, я тоже рыдала, читала эти новости и решила, ну, помимо того, как помогать материально что-то, я решила, пойду в ВКонтакт, я редко пользовалась ВКонтактом, ну, тоже там буду как бы объяснять там еще что-то. Но первые дни я объясняла, мне казалось, что все вот мои друзья с университетов, там, не знаю, со школ, что они молчат, что боятся просто вот это «нет войне» сказать, что и так далее, что я там что-то объясняю, там парочка откликнулась, я говорю, думаю, ну не лайкают даже какие-то посты, наверное, просто вот боятся. А потом, потом для меня был шок, что я вообще так не права, что 90, ну, получила я там сообщение личное, что 90% моих друзей, не так много ВКонтакте у меня, сколько там, 200 человек, но 90% они все ну, или поддерживают, или там думают о каких-то там просто, что вот Америка тоже прилагает какие-то усилия, более такие обдуманные, но все равно оправдывая каким-то образом войну. То есть я поняла, что нет, там нет людей. Я вот описала, пока меня там тоже уже попросили, чтобы я перестала писать родственники. Ну, поэтому я перестала, но я не захожу даже больше. Там захожу только переписываться с родителями. Ну, все. В общем, я как бы... Для меня вот это было еще, помимо рыданий, вот этого было какое-то открытие глаз и вот видение, что люди поддерживают. Вот это для меня был шок-пришок. Просто вот отходило, наверное, не знаю, неделю еще от этого.
Да, это шоу. А из какого ты города? Я что-то забыл.
Питер. Ну, рядом с Питером, там маленький там
городок. Какой?
Луга.
А, в Луки. Я же питерский был когда.
Так, дорогие ребята, с вами было очень приятно пообщаться. Ну, пора нажимать на кнопку Stop Recording. Я сейчас это сделаю. Во-первых, спасибо вам большое, что вы откликнулись, и мы быстренько записались. Если у вас возникнет желание еще раз встретиться уже в таком видеоформате, то вы знаете, где меня найти.
А если ты знаешь, есть... для нас.
Да, если у вас есть какие-то темы для обсуждения, пожалуйста.